Глава 31. Кейтилин. Встречу назначили на зеленом лугу, где торчали бледно-серые грибы и пни недавно срубленных деревьев. «Мы первые, миледи», — заметил Хейли Смолин. «Они были здесь одни, между двух армий. Знамя с лютоволком Старков трепетало у Хела на пике. Отсюда не было видно моря, но Кейтилин чувствовала, что оно близко. Ветер, дующий с востока, нес резкий запах соли. Фуражиры Станиса Баратеона вырубили деревья на постройку осадных башен и катапульт. Знать бы, сколько простояло здесь эта роща, и останавливался ли здесь Нед, когда вел свое войско на юг снять осаду со штормового предела. В тот день он одержал великую победу, тем более великую, что она обошлась без кровопролития. «Пусть боги позволят мне добиться того же», — молилась Кейтилин. Ее вассалы между тем считали, что дать согласие было безумием с ее стороны. «Это не наша битва, миледи», — сказал ей сир Вендел Мандерли. «Я знаю, король не пожелал бы, чтобы его мать подвергала себя опасности». «Мы все подвергаемся опасности», — чуть рисковато ответила она. «Думаете, мне самой этого хочется, сир?» «Мое место в Риверане рядом с умирающим отцом. Или в Винтерфелле сыновьями». «Роб послал меня на юг вести переговоры от его имени. Это самое я и делаю». Она знала, что заключить мир между двумя братьями будет нелегко. Но ради блага королевства она должна попытаться. За мокрыми от дождя полями и грядами каменистых холмов высился спиной к невидимому морю замок Штормовой предел. Под этой громадой бледно-серого камня осадная армия лорда Станиса Баратеона походила на мышей со знаменами. В песнях говорилось, что штормовой предел построил в стародавние времена Дюран, первый штормовой король, завоевавший любовь прекрасной Элинеи, дочери морского бога и богини ветра. В их свадебную ночь Элинеи отдала свое девичество смертному, чем и себя обрекла на участь смертной. А ее опечаленные родители в гневе наслали ветер и воды на жилище Дюрана. Его друзья, братья и свадебные гости погибли под рухнувшими стенами или были смыты в море. Но Элинеи укрыла Дюрана в своих объятиях, и он уцелел. А когда пришел рассвет, он объявил войну богам и поклялся отстроить замок вновь. 5 замков построил он, каждый выше и крепче прежнего. Но все они рушились, когда буря накатывала с залива, гоня перед собой губительные валы, от которых залив и получил свое название. Лорды умоляли короля строиться подальше от берега. Жрецы говорили, что он должен умилостивить богов, вернув Элинеи в море. И даже простой народ просил его уступить. Но Дьюран не слушал никого. 7-й замок воздвиг он прочнее всех остальных. Одни говорили, что ему помогли дети леса, напитав камни своим волшебством. Другие, что ему дал совет маленький мальчик, который, когда вырос, стал бранным строителем. Но как эту сказку не рассказывать, конец у нее всегда один и тот же. Хотя гневные боги продолжали насылать шторм за штормом, 7-й замок выстоял, и Дьюран, богоборец с прекрасной Элинеей, жили в нем до конца своих дней. Боги ничего не забывают, и штормы продолжали бушевать в узком море, но штормовой предел стоял века и десятки веков, и не было ему равных. Его крепостные стены воздымались ввысь на 100 футов, круглые, гладкие, без единой калитки или амбразуры. Их камни столь плотно прилегали друг к другу, что не осталось ни единой трещины, куда бы мог проникнуть ветер. Говорили, что эти стены в самом узком месте насчитывают в ширину 40 футов, а со стороны моря – 80. Двойная кладка с песком и щебнем в середине. Службы За этими мощными укреплениями надежно защищены от ветра и волн. Башня там только одна. Громадный каменный барабан, не имеющий окон со стороны моря, вмещавший в себя и житницу, и казарму, и пиршественный зал, и господские покои. Увенчанная укрепленным гребнем, издали она кажется рукой с воздетым шипастым кулаком. «Миледи!» — окликнул Хелмолин. Из небольшого лагеря, аккуратно разбитого под стенами замка, медленным шагом выехали двое всадников. «Это должно быть король Станис». «Несомненно». Кеттельн смотрела, как они приближаются. «Это определенно должен быть Станис. Но едет он не под знаменем Баратеона. Стяг у него ярко-желтый, а не густо-золотой, как штандарты Ренли, а эмблема на нем красная, хотя различить ее пока невозможно. Ренли приедет последним. Он так и сказал ей, когда она выехала. Он не сядет на коня, пока не увидит, что брат его уже в пути. Первому, кто прибудет на место, придется ждать другого. А Ренли ждать не намерен. Таковы игры королей. Ну что ж, Кейтелин не король и может не играть в них. А ждать ей не в новинку. На голове Станиса стала видна корона с зубцами в виде языков пламени, на поясе гранаты и желтые топазы, на рукояти меча большой четырехугольный рубин. Если не считать этого, он был одет просто. В кожаный калет с остальными заклепками поверх клетчатого дублета, поношенные сапоги и бурые, грубошерстные бриджи. На его желтом, как солнце знамени, было изображено красное сердце, окруженное оранжевым пламенем. Коронованный олень тоже присутствовал. Маленький и заключенный внутри сердца. Еще примечательнее был знаменосец. Женщина, вся в красном, с лицом закрытым глубоким капюшоном алого плаща. «Красная жрица», — с удивлением сказала себе Кеттелин. «Их культ широко распространен, имеет большую власть в вольных городах и на далеком востоке, но в семи королевствах почти неизвестен». «Леди Старк!» С холодной учтивостью произнес Станис Баратеон, склонив голову. Лысина у него стала больше, чем запомнилась Кейтелин. «Лорд Станис?» — ответила она. Он стиснул челюсти под коротко подстриженной бородкой, но не стал ее поправлять, и на том спасибо. «Не думал, что встречу вас в штормовом пределе». «Я сама не думала, что окажусь здесь». Взгляд его глубоко посаженных глаз выражал неловкость. Светская беседа давалась ему с трудом. «Я сожалею о смерти вашего мужа», — сказал он, — «хотя Эддард Старк не был мне другом». «Он никогда не был вам врагом, милорд. Когда лорды Тирилл и Редвин морили вас голодом в этом замке, именно Эддард Старк снял осаду. По приказу моего брата, не из любви ко мне. Лорд Эддард исполнил свой долг, не отрицаю. А разве я когда-нибудь не исполнял своего? Это мне следовало стать десницей Роберта. Такова была воля вашего брата. Нед этого не хотел. Однако дал согласие и принял то, что должно было принадлежать мне. Вот вам мое слово. Его убийцам скоро воздастся по заслугам». Как они любят обещать чужие головы, эти люди, именующие себя королями. «Ваш брат обещал мне то же самое. Но, по правде говоря, я предпочла бы вернуть назад моих дочерей, а правосудие оставить богам. Санса все еще у Серсея. А о Барье ничего не было слышно со дня смерти Роберта. Если ваши дети будут найдены, когда я возьму город, их отдадут вам. Живыми или мертвыми, — говорил его тон. Когда же это будет, лорд Станис? С вашего драконьего камня до королевской гавани рукой подать. А между тем я нахожу вас здесь. Вы откровенны, леди Старк? Хорошо, я отвечу вам с той же откровенностью. Чтобы взять город, мне нужны силы тех южных лордов, которых я вижу по ту сторону поля. Они принадлежат Ренли, и я должен забрать их у него. Люди сами выбирают себе вождя, милорд. Эти лорды присягали на верность к Роберту и дому Баратеонов. Если бы вы с братом согласились забыть о вашей ссоре... Мне не из-за чего ссориться с Ренли, если он будет послушен долгу. Я старший, и я его король. Я хочу лишь того, что принадлежит мне по праву. Ренли обязан повиноваться мне. Я добьюсь послушания. И от него, и от всех прочих лордов. Станис пристально посмотрел на Кейтлин. «Но что привело на это поле вас, миледи? Следует ли мне понять это так, что дом Старков принял сторону моего брата?» «Этого не согнешь», — подумала Кейтлин. «Но все же попытаться надо. Слишком многое поставлено на карту». «Мой сын коронован королем Севера волей наших лордов и нашего народа. Он ни перед кем не склонит колено, но руку дружбы протягивает всем». «У королей нет друзей», — заявил Станис. «Есть только подданные и враги». «И братья?» — произнес веселый голос за спиной у Кейтлин. Она обернулась. Конь Ренли ступал по утыканному пнями лугу. Младший Баратеон был великолепен в зеленом бархатном дублете и атласном, подбитом горностаем плаще. На длинных черных волосах сидела корона из золотых роз с яшмовой головой оленя на лбу. Осколки черных алмазов усеивали рукоять меча, шею украшала золотая цепь с изумрудами. В знаменосце себе он тоже выбрал женщину, хотя по лицу и доспехам Бриены трудно было определить ее пол. На ее 12-футовом копье реял под ветром, дующим с моря, черный на золотом поле олень. «Лорд Ренли», — кратко поприветствовал его Станис. «Король Ренли! Неужели это правда ты, Станис?» «А кто же еще?» — нахмурился тот. «Я уж было засомневался, увидев твое знамя. Чье оно?» «Мое собственное». Король избрал своей эмблемой огненное сердце владыки света, пояснила красная жрица. Ренли это, по всей видимости, позабавило. «Ну что ж, все к лучшему. Будь у нас одинаковыми знамена, сражаться было бы ужасно неловко». «Будем надеяться, что сражаться нам не придется», — сказала Кейтлин. «У нас троих общий враг, способный всех нас уничтожить». Станис смотрел на нее без улыбки. «Железный трон мой по праву, и всякий, кто отрицает это, мой враг». «Вся страна это отрицает, братец», — сказал Ренли. «Это отрицают старики, испускающие последний вздох, и младенцы в чреве матерей. Это отрицают в дорне и на стене. Никто не хочет тебя в короли, как ни жаль». Станис стиснул челюсти. «Я поклялся, что не стану иметь с тобой дело, пока ты носишь свою изменническую корону. Я сожалею, что нарушил эту клятву». «Это безумие!» — резко вмешалась Кейтлин. «Лорд Тайвин сидит в Харринхолле с 20 тысячами мечей. Остатки войска цареубийцы вновь собрались у Золотого Зуба. Еще одна армия Ланнистеров собирается под сенью Бобрового Утеса, а Серсея сыном держат Королевскую Гавань и ваш драгоценный Железный Трон. Вы оба именуете себя королями, а королевство между тем истекает кровью, и никто еще не поднял меч в его защиту, кроме моего сына». Ваш сын выиграл несколько сражений. Я выиграю войну, — пожал плечами Ренли. Ланнистеры могут подождать своей очереди. Если хочешь предложить мне что-то, предлагай. Отрывисто бросил Станис. Не то я уеду. Очень хорошо. Я предлагаю тебе спешиться, склонить колено и присягнуть мне. Станис подавил порыв ярости. Этому не бывать никогда. Ты ведь служил Роберту. Почему мне не хочешь? Роберт был моим старшим братом, а ты младший. Верно, я моложе, храбрее и гораздо красивее. К тому же вор и узурпатор. Таргариены называли узурпатором Роберта. Однако он как-то это перенес. Перенесу и я. «Нет, так не пойдет», — подумала Кейтлин. «Вдумайтесь в то, что вы говорите. Будь вы моими сыновьями, я стукнула бы вас лбами и запирала в спальне, пока вы не вспомнили бы, что вы братья». «Вы слишком много на себя берете, леди Старк», — насупился Станис. «Я законный король. А сын ваш изменник не в меньшей мере, чем мой брат. Его час еще настанет». Откровенная угроза привела Кейтлин в ярость. «Вольно вам называть других изменниками и узурпаторами, милорд, но вы-то сами чем от них отличаетесь? Вы говорите, что только вы полноправный король, но у Роберта, помнится мне, осталось два сына. По всем законам семи королевств, законный наследник – принц Джоффри, а после него – Томмин. А мы – изменники все без исключения». Какие бы благие побуждения нами не руководили. «Ты должен извинить леди Кейтлин, Станис», — засмеялся Ренли. «Она едет верхом от самого Риверана и, боюсь, не читала твоего письмеца». «Джоффри не сын моего брата», — заявил Станис. «И Томмин тоже. Они бастарды, как и девочка. Все трое — гнусный плод кровосмешения». Кейтлин лишилась дара речи. Неужели женщина могла быть столь безумной? Даже Серсея? «Славная история, правда, миледи?» — спросил Ринли. «Я стоял лагерем у Рогового холма, когда лорд Тарли получил письмо Станиса. И, должен признаться, у меня захватило дух. Я и не подозревал, Станис, что ты так умен». Не будь это правдой, наследником Роберта в самом деле следовало бы считать тебя. Будь это правдой? Ты хочешь сказать, что я лжец? А чем ты можешь подкрепить свою басню? Хоть одно доказательство у тебя есть? Станис скрипнул зубами. Роберт не мог этого знать, думала Кейтлин. Иначе Серсея мигом лишилась бы головы. «Лорд Станис», — сказала она, — «если вы знали, что королева повинна в столь чудовищных преступлениях, почему же вы молчали?» «Я не молчал. Я поделился своими подозрениями с Джоном Арином». «Почему с ним, а не с вашим братом?» «В наших с ним отношениях он руководствовался только чувством долга. В моих устах эти обвинения показались бы ему вздорными и своекорыстными, выдвинутыми с целью занять место наследника. Я полагал, что Роберт отнесется с большим доверием к словам лорда Арина, которого он любил». «Итак, наш свидетель мертвец», — сказал Ренли. «Ты думаешь, он умер своей смертью? Слепец несчастный. Серсея отравила его, боясь разоблачения. Лорд Джон собрал некоторые улики, которые, без сомнения, погибли вместе с ним. Весьма плачевно». Кейтлин вспомнила, стараясь сложить вместе кусочки головоломки. «Моя сестра Лиза обвиняла королеву в убийстве своего мужа в письме, которое прислала мне в Винтерфелл. Но позже в Орлином гнезде она возложила вину на брата королевы, Тириона. Если вы вступили в змеиное гнездо, разве важно, которая ужалит вас первой», — фыркнул Станис. Все эти фразы насчет змеи и кровосмешения очень занятны, но ничего не меняют. Возможно, у тебя и больше прав, Станис, зато у меня армия больше. Ренли сунул руку за пазуху. Станис, увидев это, схватился за меч. Но прежде чем он успел обнажить клинок, его брат достал персик. «Не хочешь ли, братец? Это из Хайгардена. Ты никогда еще не пробовал таких сладких. Уверяю тебя». Ренли надкусил плод, и с его губ потек сок. «Я здесь не за тем, чтобы есть персики», — рявкнул Станис. «Милорды», — вмешалась Кейтлин, — «нам следует выработать условия нашего союза, а не дразнить друг друга». «Отказываясь от персика, вот чего не следует делать», — Ренли выбросил косточку. «Тебе ведь больше не представится случая. Жизнь коротка, Станис. Как говорят старки, зима близко». Он вытер рот ладонью. «Угроз я тоже выслушивать не желаю». «Это не угроза», — отрезал Ренли. «Если уж я возьмусь угрожать, ты поймешь это сразу. По правде говоря, я никогда не любил тебя, Станис. Но ты все же моя кровь, и мне не хочется тебя убивать. Поэтому, если тебе нужен штормовой предел, бери его, как подарок от брата. Роберт когда-то отдал его мне, а я отдаю тебе».
«Он не твой, чтобы им распоряжаться. Он мой по праву».
Ренли, вздохнув, повернулся в седле. «Ну, что прикажешь делать с таким братом, Бриенна? Он отказывается от моего персика, отказывается от моего замка. Он даже на свадьбу мою не явился». «Мы оба знаем, что твоя свадьба просто комедия. Год назад ты замышлял подложить эту девицу в постель Роберту. Год назад я замышлял сделать ее королевой. Но какая теперь разница? Роберт достался вепрю, а Маргери — мне. Тебе будет приятно услышать, что она была девственницей. В твоей постели она наверняка ею и умрет». «Полагаю, что еще до конца года она родит мне сына. Кстати, сколько сыновей у тебя, Станис?» «Ах да, ни одного». Ренли улыбнулся с невинным видом. «Что до твоей дочери, то будь у меня такая жена, как у тебя, я бы тоже приставил к ней дурака».
«Довольно!» — взревел Станис. «Я не позволю тебе насмехаться надо мной, слышишь? Не позволю!»
Он выхватил свой меч из ножен. И сталь в слабом солнечном свете вспыхнула неожиданно ярко, переливаясь красным, желтым и ослепительно белым. Воздух вокруг клинка замерцал, словно от зноя. Лошадь Кейтлин заржала и попятилась, но Бриена, выехав в пространство между братьями с собственным мечом в руке, крикнула Станису: «Убери меч!» «Серсея Ланнистер сейчас, наверное, смеется до колик», — устало подумала Кейтлин. Станис указал сверкающим мечом на своего брата.
«Я не лишен милосердия»,
— прогремел он, хотя все знали, что он лишен его напрочь.
«И не хочу осквернять светозарной братской кровью. Ради матери, родившей нас обоих, я даю тебе ночь на раздумье. Если до рассвета ты придешь ко мне со всеми своими знаменами, я оставлю тебе штормовой предел, твое старое место в совете, и даже назначу тебя своим наследником, пока у меня не родится сын. В противном случае я тебя уничтожу».
«Станис», — засмеялся Ренли, — «меч у тебя, конечно, красивый очень, спору нет. Но мне думается, от его блеска у тебя повредилось зрение. Погляди через поле, братец. Видишь, сколько там знамен? Думаешь, эти тряпки сделают тебя королем? Королем меня сделают мечи Тирелла, топор Рована, палец Тарли, боевой молот Карана, стрелы Тарта и копья Пенроза, Фассавей, Кью, Малиндора, Эстермонты, Селми, Хайтауэры, Окхарты, Крейны, Касвеллы, Блэкбары, Моригоны, Бисбери, Шермеры, Дунны, Футли, даже дом Флорентов, братья и дяди твоей жены. Вот кто сделает меня королем. За мной следует все рыцарство юга, и это еще самая меньшая часть моего войска. Следом идет моя пехота, это тысячи и тысячи пик. И ты собираешься меня уничтожить? Каким образом, скажи на милость? Уж не с помощью ли этой жалкой кучки, которую я вижу под стенами замка? Если я скажу, что их 1006, я хвачу через край. Твоих тресковых лордов, луковых рыцарей и наемников, половина из них перебегут ко мне еще до начала сражения. Мои разведчики доносят, что конница у тебя меньше 400 человек, да и те вольные всадники в вареной коже, которым нипочем не устоять против рыцарей в броне и с копьями. Каким бы опытным воином ты себя ни мнил, Станис, твое войско не выдержит первой же атаки моего авангарда. Там увидим, брат. Станис убрал меч в ножны, и всем показалось, что мир лишился части своего света. Придет рассвет, и мы увидим. Надеюсь, брат, что твой новый бог милостив. Станис, не удостоив Ренли ответом, повернулся и поскакал прочь. Но красная жрица задержалась еще на миг. «Советую вам покаяться в своих грехах, лорд Ренли», — сказала она и последовала за Станисом. Кетелин и лорд Ренли вернулись в лагерь, где его тысячи и ее горстка ждали их возвращения. «Это было забавно, хотя большой пользы не принесло», — проронил Ренли. «Вот бы и мне такой меч. Впрочем, Лорас, несомненно, поднесет мне его в дар после битвы. Я сожалею, что до этого дошло». «Уж очень весело выражаете вы свое сожаление», — сказала Кейтлин, чье огорчение было непритворным. «В самом деле? Что ж, пусть так. Станис должен сознаться не из тех братьев, которых любят. Как вы думаете, его сказка правдива? Если Джоффри – отродье царя-убийцы, то законный наследник – ваш брат. Да, пока он жив. Дурацкий, впрочем, закон, вы не находите? Почему старший сын, а не тот, который лучше годится? Корона мне к лицу больше, чем Роберту. Не говоря уж о Станисе, я чувствую в себе задатки великого короля. Сильного, но великодушного, умного, справедливого, усердного, верного друзьям и беспощадного к врагам. Однако способного прощать, терпеливого и скромного, подсказала Кейтлин. «Нет короля без порока, миледи», — засмеялся Ренли. Кейтлин чувствовала большую усталость. Все было напрасно. Братья Баратеоны потопят друг друга в крови, и ее сын останется с Ланнистерами один на один. Она бессильна это остановить. «Давно пора мне вернуться в Риверан и закрыть глаза отцу», — подумала она. «Это, по крайней мере, в моих силах. Пусть я плохая посланница, зато хорошая плакальщица. Да помилуют меня боги!» Их лагерь расположился на гребне низкой каменистой гряды, идущей с севера на юг. Он был намного аккуратнее, чем широко расползшийся стан на Мандере, поскольку и людей здесь было вчетверо меньше. Узнав о нападении брата на штормовой предел, Ренли разделил свое войско, как и ропу близнецов. Свою многочисленную пехоту он оставил у Горького моста вместе со своей молодой королевой, обозами, вьючными животными и громоздкими осадными машинами, а сам повел своих рыцарей и вольных всадников быстрым маршем на восток. Как он похож на Роберта! Даже и в этом! Но у Роберта всегда был Эддард Старк, сдерживавший его бесшабашные порывы. Нед, конечно, настоял бы на том, чтобы взять с собой все войско и окружить осадную армию Станиса. Ренли же отверг этот выбор в своем упрямом стремлении поскорее сцепиться с братом. И провизии, и фураж Все осталось в нескольких дневных переходах позади с повозками, мулами и валами. Он должен вступить в бой немедля, иначе они начнут голодать. Кителин, отдав лошадей Хеллу Моллину, направилась вместе с Ренли к королевскому шатру в середине лагеря. В его зеленых шелковых стенах собрались капитаны и лорды-знаменосцы, чтобы узнать, чем кончились переговоры. «Мой брат совсем не изменился», — сказал молодой король, пока Бриена расстегивала его плащ и снимала с него корону. «Его нельзя смягчить ни учтивостью, ни замками. Он хочет крови. Ну что ж, я настроен удовлетворить его желание».
«Ваше Величество, я не вижу нужды давать сражение здесь», — заметил лорд Матис Рован. «В замке сильный гарнизон, основательный запас провизии, сир Кортни Пенрос, опытный командир, и не построен еще такой требьюшет, который проломил бы стену штормового предела. Пусть лорд Станис держит свою осаду. Ничего хорошего это ему не принесет. А пока он сидит здесь голодный, холодный и без надежды на успех, мы возьмем Королевскую гавань.
И дадим повод говорить, что я испугался встретиться со Станисом лицом к лицу?
Только дураки могут сказать такое», — возразил лорд Матис.
«А вы что скажете?» — обратился Ринли к остальным.
«Я скажу, что Станис для нас опасен», — объявил лорд Рендел Тарли. «Если оставить его в покое, он окрепнет, в то время как наши силы после сражения уменьшатся. Ланнистеров в один день не побьешь. К тому времени, когда вы с ним разделаетесь, лорд Станис может стать столь же сильным, как вы, или еще сильнее». Все прочие хором выразили свое одобрение. Король явно остался доволен этим. «Хорошо, будем сражаться».
«Я подвела Роба. Как раньше, Неда», — подумала Кейтилин.
«Милорд», — сказала она Ринли, — «коль скоро вы решили дать сражение, мне здесь более нечего делать. Прошу вашего разрешения вернуться в Риверан».
«Я не разрешаю вам этого», — сказал Ринли, садясь на походный стул. Кейтилин оцепенела.
«Я надеялась помочь вам заключить мир, милорд. Помогать вам в войне я не стану».
«Без ваших 25 человек мы уж как-нибудь обойдемся, миледи», — пожал плечами Ренли. «Я не прошу вас принимать участие в битве. Я хочу лишь, чтобы вы наблюдали за ней».
«Я была в шепчущем лесу, милорд, и вдоволь насмотрелась на всю эту резню. Я приехала сюда как посланница,
и как посланница уедете. Только знать будете больше, чем прежде. Вы увидите своими глазами, какая участь ждет мятежников, чтобы сын ваш мог бы услышать об этом из ваших собственных уст. От опасности мы вас оградим, можете не страшиться». И Ренли принялся отдавать распоряжение. «Вы, лорд Матис, возглавите центр. Ты, Брюс, возьмешь левый фланг, а я правый. Вы, лорд Эстермонт, будете командовать резервом».
«Я не подведу вас, ваше величество», — заверил Эстермонт.
«А кто поведет авангард?» — спросил Рован.
«Ваше величество», — сказал сир Джон Фоссовей, — «прошу доверить эту честь мне».
«Проси сколько хочешь», — отозвался сир Грайерт Зеленый. «Но по правилам первый удар должен нанести один из семерых.
Чтобы атаковать стену из щитов, красивого плаща мало», — заметил Рендин Тарли. «Я командовал авангардом Мейса Тирела, когда ты еще титьку сосал, Гьюард». В шатре поднялся шум. Каждый отстаивал свое право.
«Летние рыцари», — подумала Кейтилин.
«Довольно, милорды», — поднял руку Ренли. «Будь у меня дюжина авангардов, вы все получили бы по одному. Но эта честь по праву принадлежит лучшему из рыцарей. Первый удар нанесет сир Лорас».
«С великой радостью, ваше величество».
Рыцарь цветов преклонил колени перед королем. «Благословите меня,
и дайте мне рыцаря, который поскачет около меня с вашим знаменем. Пусть олень и роза идут в бой бок о бок».
Ренли посмотрел вокруг себя.
«Бриена!»
«Ваше Величество!» Бриена осталась в своих синих доспехах, только шлем сняла. В битком набитом шатре было жарко, и жидкие желтые волосы, намокшие от пота, прилипли к ее широкому некрасивому лицу.
«Мое место рядом с вами. Я поклялась быть вашим щитом».
«Одним из семерых», — напомнил король. «Не опасайся, в бою меня будут сопровождать четверо ваших собратьев».
Бриена упала на колени. «Если уж я должна расстаться с вашим величеством, позвольте хотя бы облачить вас в доспехи перед битвой».
Кейтлин услышала чей-то смешок у себя за спиной.
Она его любит, бедняжка.
Как это грустно.
Она предлагает ему услуги оруженосца, лишь бы дотронуться до него.
Ей все равно, что другие считают ее дурой.
«Хорошо», — сказал Ренли. «А теперь прошу всех оставить меня. Даже короли должны отдыхать перед боем».
«Милорд», — сказала Кейтлин, — «в последней деревне, которую мы проезжали, есть маленькая септа. Если вы не разрешаете мне уехать в Риверан, позвольте съездить туда и помолиться».
«Как вам угодно.
Сэр Робер, дайте леди Старк эскорт, чтобы проводить ее до септы, и позаботьтесь, чтобы перед рассветом она вернулась к нам».
«Вам тоже не мешало бы помолиться», — заметила Кейтлин.
«За победу?»
«За неспослание мудрости».
«Останься, Лорис, и помолись со мной», — засмеялся Ренли. «Я так давно этого не делал, что уж и позабыл как надо. Остальные к рассвету должны быть на местах, в доспехах, при оружии конные. Это утро запомнится Станису надолго».
Когда Кейтлин вышла из шатра, уже смеркалось. Сэр Робер Ройс шел рядом с ней. Она знала его не слишком хорошо. Один из сыновей бронзового Джона. Красивый, на свой грубоватый лад, довольно известный турнирный боец. Ренли пожаловал ему радужный плащ и кроваво-красные доспехи, сделав его одним из семерых своих гвардейцев.
«Далеко же вы заехали от долины, сир», — заметила она.
«Я знаю, что меня сюда привело. Ну а вы? Это не ваша битва. Не больше, чем моя. Эта битва стала моей, когда Ренли стал моим королем.
Ройсы — знаменосцы дома Аринов.
Мой лорд-отец обязан верностью леди Лизи, как и его наследник. Второй сын ищет славы там, где может. А турниры человеку со временем надоедают.
Ему наверняка не больше 21 года. Ровесник королю. Но ее король, ее роб, свои 15 умнее, чем этот юноша. По крайней мере, Кейтлин хотелось в это верить. В отведенном им уголке лагеря Шат крошил морковку в котелок. Хел Моллин играл в кости с тремя своими винтерфелцами. Люкас Блэквуд точил кинжал.
«Леди Старк», — сказал он, увидев ее. «Моллин говорит, что на рассвете будет бой».
«Это правда», — ответила она.
«Який длинный язык у этого Хела».
«Ну и что же? Будем биться или убежим?»
«Мы будем молиться, Люкас. Молиться».